Привет, друзья! Вы слушаете 656-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем абстрактных и связанных с кучей всякого странного железа, мы переходим к теме чуть более близкой к людям и, можно сказать, такой вот, так сказать, приятной. Про еду, может, даже поговорим. Каким образом?
Да, про еду поговорим.
Поговорим. О чем же мы думали сегодня?
Даже о ком же? О туркменах. Да. Туркмены народ интересный, распространенный. У нас в России, например, живет. Угу. Вот, в Астраханской и Ставропольской области, где они известны как трухмены. Ну, казаки, которые там жили, не могли правильно выговорить и каких-то трухменов пили это. Переврали, но факт то, что живут, да, несколько сел их, там, довольно крупных. А, живут также в современном Леванте, там их, в общем, довольно много и давно еще, со времен крестовых походов. Ну и в соседних Узбекистане, Таджикистане тоже проживают. Вот. Знаешь ли ты, что первую телегу на земле смастерили туркмены?
Неужели?
Туркменское колесо не только изменило жизнь армии и государства, но и развернуло ход самой истории, дав ускорение развитию мировой науки. Туркмены первыми стали выплавлять руду. Так, стоп, это не шоу «Ноты», это же не язовская рухнама.
Извините. Туркменбаша, надо понимать, да?
Да, про него еще потом. Ладно, не будем больше эту чепуху читать. Факт в том, что туркмены — это народ, сформировавшийся где-то на исходе первого тысячелетия новой эры на базе древнейшего ираноязычного оседлого населения Восточного Прикаспия и кочевого тюркоязычного, так сказать, населения. Почему, собственно, они туркмены? Потому что они как бы тюрки, как бы и есть. Это не значит, что они единственные тюрки, просто так получилось. Ну, вот, тюрки-агузы конкретные, да, которые сформировались на, в общем, руинах западно-тюркского каганата, когда общий тюркский каганат развалился на два, на западный и восточный, вот, под влиянием династии Тан. Вот, я помню, читал, значит, про них, как они там, значит, с династии Тан общались, и вычитал про одного кагана, что, значит, после смерти своего отца он стал каганом и по обычаю тюрок женился на своей мачехе-китаянке. И не говорите японцам про эту историю, а то они тут же сделают хентай. И я каган-тюрок, но моя мачеха слишком милая. Вообще, что-то я смотрю, тюрки все интересные обычаи растеряли. Вот, какие были. Факт то, что, в общем, каганату давно настал кирдык, вот, и на его руинах всякие другие государства тюркские, вот, использующие кочевников тюрок как ударную силу, формировались. Ну вот, в том числе от туркменских племен идут тюрки-сельджуки. Вот, которые вышли из Восточного Прикаспия, двинулись, значит, на юг и навели шороху, завоевав Иран, Ирак, Малую Азию, выгнав оттуда византийцев, Левант, вот, включая территорию Палестины, вот, что вызвало как раз к жизни начало крестовых походов, потому что до этого европейцев устраивал сидевший там халифат аббасидов. Вот. А новые тюркские власти перестали их устраивать, потому что они сели пробкой на торговых путях и вообще.
То есть аббасиды не мешали торговле, надо понимать.
Ну, а аббасидский халифат к тому времени, как европейцы заинтересовала торговля через себя и а не через Византию, он уже был сильно рыхлый, и как бы, собственно, вот сельджукское завоевание его добило, багдадский халиф превратился в такой аналог Папы Римского, который сидит в своем Багдаде, всех благословляет и ничего не решает. Вот, значит, сельджукская держава в итоге развалилась, но на Ближнем Востоке довольно долго доминировали именно тюрки. Частью это началось еще до вторжения, потому что аббасидские халифы и другие правители, не доверяя своим феодальным вассалам, делали ставку на гвардию рабов, гулямов. Вот, каковых они старались покупать как раз вот у тюрок, благо там процветала работорговля в тюркских степях. И сами тюрки тоже представляли собой ценность, как конные лучники. Соответственно, таким образом получилось, в общем, так, что гулямы сами стали вертеть халифами, и вот в итоге довертели из-за того, что сельджуки всех разогнали. Стало быть, после того, как империя расползлась на разные части, в Средней Азии вообще и конкретно в Прикаспии произошел следующий толчок развитию городов, то есть, например, вот на территории востока Туркмении было много всяких интересных центров, не уступавших, например, знаменитому Самарканду, которым так гордятся узбеки по праву. Вот, то есть, например, Гурганж, вот, столица хорезмийцев, вообще изначально был именно там. Сейчас это маленький городок, старый Гурганж, вот, но когда-то он был прям могуч. Соответственно, туркменские земли прославились такими интересными вещами, как ковры.
Mm-hmm.
Да, ковры у них были прям, скажем, очень хорошие, вот все эти тыкинские ковры знаменитые. Племя у них есть тыкинцев. Вот, и у каждого племени, в принципе, свои ковры. Но вот то, что у нас в Советском Союзе было принято по стенам вешать, это в основном как раз вдохновлено туркменскими коврами. Вот эти вот красные с орнаментами растительными странными ковры, вот это как раз туркменское влияние. В общем, на территории Средней Азии воцарилась держава хорезмшахов, в которую туркмены играли значительную роль. То есть, собственно, шахи были этническими туркменами. Вот. И в этом смысле постоянно боролись с нетуркменским тюркским населением, которое проживало на севере, там, где сейчас Казахстан и Астраханская область. То есть кипчаками, половцами по-нашему. Их там тоже жило много. Вот. И, в общем, держава эта у хорезмийцев была, вот, как раз включала все и Самарканд, вот, и Балх, и Герат, и Исфаган с Ширазом в Иране, и доходила, в общем, практически до Ирака. Хорезмшахи несколько раз предпринимали походы на Багдад, чтобы принудить аббасидского халифа и всячески одобрять, вот, и признавать формально. До сих пор сохранились всякие интересные руины, раскопки на территории того самого старого Ургенча. Кене Ургенч сейчас он маленький, вот, но когда-то был славный Гурганж. Там делали замечательную керамику, в том числе глазурованную, разнообразную стеклянную посуду, хочешь прозрачную, хочешь цветную. Вот. Всякие шелка и бархат ткали, делали самую лучшую, наверное, в Средней Азии конскую сбрую, потому что одна из лучших мировых пород лошадей, это какая? Ахалтекинская.
Какая?
Ну вот, ахалтекинская, это как раз, да, у текинцев, да, и у Юдина. До сих пор очень хорошая, да, считается порода наравне с арабскими скакунами. Вот, для таких вот красивых лошадей, на которых здорово горцевать. Считается одной из самых подходящих. В общем, развивалась в том числе и металлообработка, всевозможные изделия от посуды до всяких сабель и кольчуг. Все это расходилось по округе, вот, в том числе из туркменских земель. Хотя не стоит забывать, что и там Самарканд, и Бухара тоже не сильно отставали. Ну а, в общем, все рано или поздно кончается. Вот, и не успел сирийский путешественник Якут аль-Хамауи съездить в начале 13 века вот как раз в Гурганш, на территорию Туркмении современной, и сказать, что не видел никогда города лучше, богаче и красивее, как приехала татаро-монгольская ига буквально на следующий же год. Конфликт с монголами начался там с того, что они засылали караван с востока, со стороны Атрара, это сейчас в Казахстане, по-моему. И караван этот был разграблен и перебит, вот, потому что он, помимо торговли, еще занимался шпионажем. Вот. Ну, в общем, Чингисхан не стал разбираться, велел всех убить, всех зарезать, вот, раз такое поведение с караванами его. Так что он отправил своих сыновей, и сыновья всю Среднюю Азию страшно опустошили. То есть все эти богатые и замечательные города захватывались, они все надеялись на свои стены, они же думали, что это обычные кочевники-то, к которым они привыкли, которые приедут, округу опустошат под стенами, постоят, поорут и уедут. Вот. А это был Чингисхан, который в Китае уже успел насмотреться всяких интересных стенобитных орудий и все их...
Привести иностранных специалистов.
Да, в том числе, да, расчеты, и все их с толком применить. Вот. Так что во всех городах, начиная там от Мервы, кончая вот Гурганджем, Нишапуром и дальше уже за пределы Туркмении в Иран, все одно и то же. Стены раздолбали, внутрь ворвались, защитников смяли, после чего, значит, всех... распределили ремесленников, которые умели что-то полезное, всех согнали и отправили в сторону Каракорума, там, дальше в Монголию, кого-то в Китай тоже. Между прочим, предки адмирала Джанхэ тоже оттуда же. Они мусульмане вообще-то. Вот. Короче, а всех остальных... кого симпатичного, тех в рабы, а всех остальных всех убили, вот, забивая всех там по голове палицами, все разграбили, все сожгли. Короче, одно пепелище осталось, и в том числе снесли этот самый древний Гурганш, разломав плотины, так что его водой снесло. Почему вот сейчасшний Гурганш совершенно не производит особенного впечатления. Ну, в общем, все разломали, разрушили в том числе системы ирригации, что, кстати, толкнуло многих из населения современного Туркменистана обратно к кочевому образу жизни. Просто потому, что северные части Туркмении как бы захерело без орошения. Делать было больше нечего, кроме как верблюдов пасти. В общем, цивилизация более-менее вернулась уже после правления чингизидов при Тамерлане и его наследниках, то есть уже в 15 веке. Вот, когда, соответственно, Средняя Азия Петь расцвела и даже ходила воевать то Золотую Орду, то Османскую империю, то Индию и всех победоносно. Вот. Таким образом, в Туркмении опять начали строиться дворцы, мечети, системы орошения, всякие там мавзолии для знатных, богатых и почитаемых и так далее. В общем, постепенно после того, как держава Тимуридов, в общем, распалась, и в Средней Азии опять воцарилась, как бы, междоусобица, в общем, территория Туркмении, в общем, как бы, формально считалась... как бы зоной ничейной. То есть, с одной стороны, на эти территории претендовал Иран, тогда Персия, с другой стороны, Хивинское ханство. Вот. Но реально никто их, в общем-то, не контролировал. Просто потому, что территории эти, в общем, были пустынные. До сих пор, например, в центральном Туркменистане никто не живет. Вот посмотрите на карту, увидите, что там, в общем, как бы редкие в оазисах поселения, вся цивилизация-то жмется либо к морю, либо к границам с сопредельными державами, собственно. Вот. И в том числе и столица там тоже, Ашхабад, и вообще. Соответственно, этот... пласт земли вызывал в том числе интерес у англичан. Каковым англичанам к 19 веку пришла идея сыграть с нами в большую игру.
Да.
Дело в том, что как бы основной задачей их было недопущение нашего проникновения в Среднюю Азию вообще и в Персию в частности, потому что, например, если бы мы, как в Виктории 3 обычно Россия делает, как-то под себе подмели Персию, мы бы получили выход к Персидскому заливу, Индийскому океану и смогли бы угрожать британским владениям в Индии, которые давали много денег. То же самое можно было бы сделать по суше, если бы мы подчинили Среднюю Азию, потому что дальше Афганистан, а потом уже все, Британская Индия. Они сами в Афганистан тоже лазили, ничего хорошего, в общем, там не увидели. Доктор Ватсон вернулся с афганской войны. У него дворонение пониже спины. Гиппократова клятва, ланцет и пинцет. Он певец просвещенной страны. В общем, по этой причине контроль над туркменскими степями и пустынями был важен. Туда ходили, например, в 1961 году персы. Тем более, что туркмены, не стесняясь, грабили и персов, и хивинцев, и подчиненные России территории Средней Азии. Вот. До кого могли дотянуться, того и грабили, и угонили в рабство. Так что персы отправили туда 20-тысячное войско, которое туркмены из племени Теке все разгромили, полонили и продали в рабство. Такие воинственные были. Но то, что не удалось персам, удалось русским. Потому что уже в 69-м появляется Красноводск, вот, который ныне известен, знаешь, как?
Как?
Туркменбаши.
Классно.
Да, в честь себе любимого, так сказать, назвал Ниязов. Но об этом после. В общем, за Красноводском потянулось все остальное. В том числе был отправлен генерал Скобелев. Я вот жил неподалеку от улицы Скобелевской, помнишь?
Угу.
Вот, и, в общем, отправили его в Алхалтекинскую экспедицию, собственно, на воинственных текинцев, и он нанес им поражение. В Туркмении до сих пор это день поминовения и так далее. Так что, в общем, туркменские территории были застолблены за Российской империей. Благодаря этому там потом и Советский Союз тоже относительно легко воцарился, несмотря на то, что как бы местное пролетарское население было в основном эсеро-меньшевистской ориентации, вот, а не большевистской. Вот. Тем не менее, к 20-21 удалось подавить сопротивление что их, что всяких там басмачей. Вот, объяснить им, что женщина тоже человек. Черного Абдулу застрелить из пулемета Льюиса и так далее. И создать советскую Туркмению. Вот, каковая стала, судя по ее гербу, поставлять всем много нефти и хлопка. Серьезно, посмотрите на герб Туркменской ССР. Он, значит, посередине нефтяная вышка и НПЗ, вот, а по орнаменту хлопковые барашки вот эти. Собственно, да, так и было. Добытый в Туркмении газ послужил в том числе ускоренной газификации советских городов в конце 60-х, начале 70-х. Потому что газопровод из Туркмении в 67-м был запущен. А вы думаете, почему у нас еще в первой половине 60-х даже в Москве многие дрова не топили, а потом все? Вот поэтому газу, так сказать, нам поставили. Вот, но дальше, как известно, настало новое политическое мышление. Вот, перестройка, после которой перестрелка и перекличка. Вот. А в Туркмении все было своим путем, а не так, как во многих других странах. Дело в том, что там в 85-м году был назначен первым секретарем Компартии Сапармурат Ниязов. Почему был назначен этот самый Ниязов? Как ты думаешь?
Почему?
Потому что он был круглый сирота с детства. Его папа погиб в Великую Отечественную, а мама погибла в землетрясении сразу после войны. То есть, в отличие от всех остальных, кто есть в Туркмении, он не притащит тут же за собой вереницу братьев, сватьев, вот, дядю Махмуда и так далее. Вот, поэтому было решено, что он как раз очень хорошо подойдет. Ниязов таким образом остался, как и все остальные, в общем-то, практически из партапарадчиков, кто удержался у власти. Вот в Грузии, например, партапарадчики не удержались, да? Толком. Там пришел Звиад Гамсахурди из числа творческой интеллигенции. Вот, что было потом, я думаю, вам могут рассказать сейчас старики, как там стрелялись из танков. И в итоге все равно к власти пришел партапарадчик Шеварднадзе, министр иностранных дел Советского Союза. При нем все относительно устаканилось. Ну так вот, а в Туркмении все было не так. Там, значит, Ниязов как бы себе в 90-м году избрал президентом на всенародном голосовании 98% избирателей. Вот, знаешь, среди кого еще можно было выбирать?
Не среди кого?
Никого. Да, никого. Да. Вот, один только Ниязов. Вот, и так и дальше. В 92-м он тоже, значит, опять был избран, так сказать, И тоже безальтернативно, а в следующем, 93-м, его, значит, Меджлис, местный, значит, парламент так назывался, объявил его вождем этих самых всех туркмен мира. Вот. Не то чтобы их прям было такое количество, что они прям сильно страдали без... без всемирного вождя, ну да ладно. Вот. И, соответственно, после этого он был объявлен туркменбаши, то есть буквально как бы главный туркмен. Uh-huh. Вот. И понеслось. Значит, в стране был однопартийный режим, вот, единственной партией тогда, сейчас внезапно вторая это появилась, единственная партия была Демократическая партия Туркменистана. Знаешь, откуда взялась эта Демократическая партия Туркменистана?
Откуда?
Это переименованная Коммунистическая партия Туркменской ССР.
Большие демократы оказались.
Да, то есть я, конечно, привык ко всякому, да, потому что вчерашние преподаватели научного атеизма внезапно стали с постными рожами стоять в церквах со свечкой, вот, или того, что я впервые задумывался над смыслом слов коммунист и демократ, когда мне было лет, что ли, 8. Я в деревне был у бабушки, и там, значит, нас, мы были в гостях, играли с одной девчонкой, соседкой. Вот, у нее, значит, был богатый кирпичный, значит, дом новый, трехэтажный, что ли, два этажа, по-моему, мансарда. Большой, короче. Uh-huh. Вот, и там что-то в шутку, что-то там передразнивали какие-то новостные передачи, я изобразил, как там какие-то демонстранты орали «За Зюганова!». Ну, когда мне было 8 лет, как раз вот это все было. Выборы 95-96, вот это все. Соответственно, эта девица мне говорит: «Ты разве коммунист? Я вот демократ». Вот, тут я впервые задумывался и подумал: «Да, с таким доминой, конечно, демократ будет». Ну, в общем, а тут, видите, все хором переименовались демократов и прекрасно зажили. С большой демократией Ниязова. Вот. И, короче, Ниязов даже собрался в 96-м году. Вместо того, чтобы зваться президентом, он еще очень любил зваться, помимо туркменбаши, еще и сердар. Вот, ну, это типа вождь, там такой какой-то предводитель военный, имеется в виду. А решил, что ему бы неплохо стать вообще-то шахом.
А шахом?
Туркменистан, соответственно, шахством сделать.
Класс.
Да, так сказать, шах персидский тоже лысый, а имеет 40 жен. Ну, а... по здравому размышлению, эта идея была отвергнута. Считается, что все это произошло, потому что, во-первых, соседний Иран, вот, в 79-м одного шаха уже прогнал, и с тех пор на всяких шахов реагирует нервно. А соседи, казахи, узбеки с таджиками, как бы восприняли бы это как претензию на восстановление хорезмского шахства. Ну, то есть, претензии на политическую гегемонию. А Казахстан с Узбекистаном сами хотели гегемонить. И с Узбекистаном туркменбаши даже в итоге совершенно разругался в хлам. Ну, правда, надо сказать, что Ислам Каримов узбекский сам в итоге разругался со всеми соседями. Из АДКБ тоже вышел. Так что тут не в Ниязове дело. Вот. Короче, в итоге пришлось... Ниязову, в общем, внять их коллективному совету: ты президентом стал, вот и будь доволен. Вот. Ну, в общем, Ниязов утешился тем, что сочинил мега-книгу «Рухнама», которую стали изучать в школах. Вот это то, что я цитировал, что туркмены изобрели колесо, обработку металла и что там еще в цивилизации Сидомейра. не успел открыть на первых ходах. Вот, все это. И, значит, раздул какой-то чудовищный культ имени себя. То есть, значит, помимо того, что себя он назвал Туркменбаши, Красноводск, бывший он тоже обозвал Туркменбаши. Вот. И, значит, понаставил 15 тысяч памятников себе, включая вот в Ашхабаде был поставлен, значит, монумент независимости, который был, знаешь, чем увенчан. Ну, то есть, увидишь, он, понятно, там шпиль такой стилизованный под минарет, а перед ним, значит, золотая статуя Туркменбаши, которая вращается следом за солнцем. Вот.
Классно. Её,
в общем, да, в итоге потом убрали оттуда. Если что, в видеоигре Tropico 3 тоже можно было построить вращающуюся золотую статую Эль Президенте. Только Эль Президенте это карикатурный сатирический персонаж, а Ниязов был, к сожалению, реальный персонаж. Вот. Со всех концов глядели портреты, на бутылках с водкой портреты, значит, в газетах бесконечные непортреты, все везде непортреты. Сам, значит, Туркменбаши периодически начинал говорить, что это все уже как-то даже нехорошо, и даже объявил, что, значит, вводит конкурс, кто меньше всех будет его восхвалять. Ну, в общем, вы поняли, тут Ким Ир Сен просто, кажется, за какого-то постника, аскета совершенного какого-то...
Скромнягу, да.
Да. Потому что Ким Ир Сен как бы был довольно давно перед этим. И даже из скромности отказался, когда ему предложили стать... 6-жды героем Туркменистана. То есть предыдущие 5 раз его...
5 раз достаточно, да?
Да, ну, да, это уж. То есть, понимаете, когда Хрущева критикуют за то, что он себе навесил 4 звезды героя, и если там первая была за полет Гагарина, ладно, хорошо, вторая за подъем сельского хозяйства, знаем мы какой-то подъем, третья за то, что ему стукнуло 60 лет, это, знаете, не бога есть какой подвиг, а четвертую, наверное, даже сам Хрущев вряд ли мог объяснить, зачем она ему. Вот, а Туркменбаши вот решил, что он будет 5 раз.
Переплюнет, вот, но... Хрущева.
Угу. Да, и, значит, каждый год 21 июня был праздничным днем, при том, что как бы это просто день его избрания и все. Ну, то есть, это вроде как вот день коронации во всяких там шахствах и так далее.
Uh-huh.
Вот. Еще он, значит, ввел новые названия месяцев и дней недели. Вот. Если, значит, с днями недели более-менее все ничего, только субботу он в честь Туркнамы, по-моему, обозвал, то, значит, месяцы январь стал тоже Туркменбаши. Вот. Значит, апрель стал Гурбансултан в честь его мамы. Вот. А этот самый... как его... Май стал Махтумкули в честь поэта 19 века. Ну, в общем, вы поняли. Все переименовал. Значит, ввел всякие странные празднования, запреты, указы. Например, что чистая вода горных рек должна использоваться только для питья и быть бесплатной. А еще вел день дыни. Наш великий вождь возвеличил имя вкусной дыни и поднял его до уровня национального праздника. Зато он отменил балет, там всякую оперу, еще там чего-то. Балет, по-моему, запрещен до сих пор. Вот, а опера с цирком уже разрешены обратно. Знаешь, каким образом Туркменбаши объяснял это все?
Как?
Я не понимаю балет. Зачем он мне? Нельзя привить туркменам любой к балету, если у них в крови его нет. А про оперу говорил, что как-то раз ходил с женой в Ленинграде на оперу «Князь Игорь» и ничего не понял. Ну, действительно, вот, понимаете, я тоже многих вещей не понимаю, давайте просто...
запретим это сразу.
Я про футбол не понимаю, давайте всех разогнать, вот, стадионы и землю и сравнять. Зачем они нужны, если я такой умный, их не люблю. Вот. Кроме того, значит, было объявлено, что то... запрещается использовать грим и косметику дикторам телевидения, потому что прекрасная пшенично-белая кожа туркменок должна представать во всей красе. Я, когда учился в университете, знавал много туркменок, вот, чтобы пшенично-белых, что-то я там не видал ни одной. Вот, я и русский-то пшенично-белый, честно говоря, не сильно много знаю. Вот, туркменок и подам. Вот, ну, Туркменбаши сказал, значит, надо. Для справки, если кто по ящику никогда не транслировался, мне просто он неоднократно приходилось, вам перед этим будут намазывать морду, чтобы она не блестела от пота, а потным вы там будете неизбежно, потому что там на вас светит прожекторами, там в студии лично духота, жара и все такое прочее. Вот. Поэтому очень сомневаюсь, что дикторши из ящика туркменского были сильно рады заботе своего великого лидера. Были введены, правда, чтобы я не говорил, что я каким-то там извергом выставляю, были введены серьезные субсидии на всякие товары первой необходимости, чтобы все было дешево. Там бензин, хлеб, всякое такое. Все это дотировалось. Правда, по карточкам. Значит, чтобы... разгрузить, с другой стороны, бюджет, были отменены пенсии. И всякие там льготы, полученные при Советском Союзе за всякие там геройства труда. Было и объявлено, что это все не нужно. Старики должны, как традиционно велено, так сказать, кормиться своими детьми и внуками. В той же Рухнаме он, например, пишет, что в Туркмении нету вот чужих, все свои. Правда, через два абзаца он упоминает, как вот он учился в Ленинграде в институте, и на лето все уезжали домой к семьям, а он, как сирота, был нахрен дома никому не нужен и сидел в Ленинграде. Каким образом это сочетается с другим, я уж не знаю. Вот, короче, по этой причине стариков было велено отправить в дома престарелых, а их квартиры забрало обратно государство в уплату за это. Вот. Короче, в самом Ашхабаде тоже были предприняты невиданные меры по его украшения. Кстати, про украшение городов наших. Между прочим, в июне месяце у меня будет дуплет лекций как раз про городское строительство. 21 июня в Москве и 27 в Питере проведем лекцию по стилистике Русареала. Ну, это, знаете, где вот эти вот панельки, там, лавки, гаражи, там... Вот, гопники, сосед Петрович и все такое прочее. Несмотря на то, что этого уже во многих местах практически не осталось, еще посносили. Вот, но память жива, и во многих местах, опять же, оно все еще сохраняется. Поговорим о том, каким образом у нас, например, возобладало вот это вот панельное строительство, и почему я считаю, что оно правильно возобладало. И очень хорошо. Между прочим, не мы одни все это любим. В Стиме можно приобрести видеоигру Workers and Resources, где строить типичную Советскую Республику с грузовиками ЗИЛ, девятиэтажками, метро, бетонными всякими конструкциями и прочим. Билеты на медиамода, что в Москву, что в Питер, приходите, будем вспоминать, каково оно было, вот, и о том, почему оно так стало. Почему не послушали в Москве Ле Корбюзье, а вместо этого сделали панельки. Так вот, в Туркменистане Ле Корбюзье бы тоже не особо послушали, потому что при Ниязове, значит, весь Ашхабад перестроили следующим образом. Из центра всех разогнали, там понастроили дворцов, дворец счастья, дворец прессы, еще там чего-то. Все из белого мрамора, который Туркменбаши сказал, что типа надо, чтобы все видели. И ты можешь посмотреть фотографии центра Ашхабада. Действительно, красоты всякие, дворцы и тому подобное. Но при этом никого нету на улицах. Как так, Аурлиен?
Да, где же все?
А все на периферии. Вот там такой типичный постсоветский облцентр. Ну, типа Симферополь, что-то там в духе. Вот. Вот там все живут. Там всякие магазины, там кафе, а в центре ничего нет. Только дворцы, правительственные здания и ничегошеньки. Делать там абсолютно нечего. Все это нужно, чтобы все видели величие Туркмении. При этом кто это все будет видеть, непонятно, что в страну особо никого не пускают. Получить отказ в визе в Туркменистан легче легкого. Помнишь, я когда работал на этого сказочника, вот, писал в Туркмению письма, что Ниязов как раз помер, вот, и предлагал построить белую верблюдицу с казино в зоне Аваза.
Да.
Ну, это вот как раз, да, на этом самом, на Каспийском море они сделали курортную зону. Сказочник этот, к слову, я недавно смотрел, чем он занимается. Дела у него плохие. Он судится с жилищником своего района уже который год за злостные неплатежи за свет и прочее. Видимо, совсем обнищал на строительстве верблюдиц и прочих прожектах. Уже за свет нечем платить, бедняжки. Так вот, он умудрился даже и с прожектами своими попасть в просак, потому что Аваза это, ну, такое. Каспий это достаточно сомнительный туристический регион, но хорошо, предположим, ладно. Все мы знаем, что многие места считались сомнительными туристическими регионами. В конце концов, Сочи и всякие, да... Это же была малярийная каторга вообще-то при царе. Куда Сталина предлагали сослать, но он вместо этого выбрал Туруханский край в Заполярье, лишь бы не туда. А при Сталине, соответственно, сделался курорт с шашлыками, вот, чехарбили и харчо. Так вот, соответственно, всякие работы, особенно без виз, и низкие цены творят чудеса. Спросите у турок и в Египте. У них что же это все не всю жизнь было, а только там в 70-е и 80-е пошло. Вот. Хорошо, если не в 90-е в Египте там. Ну, а Туркмения идет своим путем, поэтому даже туристическую визу получить довольно непросто. Вот. И Аваза стоит половина пустая. Можете опять же посмотреть фотографии, и там никого нет. Туда в основном как бы ездят государственные служащие, которых туда отправляют добровольно-принудительно. Ехать и радоваться. За свои деньги, разумеется. остальное население позволить себе такие отдыхая не может. Потому что цены в Авазии довольно безблагодатные. Объясняется тем, что мы же большие деньги вбухали, надо же их отбить. Ой, бизнесмены. Ну и сделайте вы цены ниже, отобьете все. А так вы будете до скончания веков этого дожидаться. Вот, ну и так далее. Короче, все это кончилось тем, что туркменбаши, изображавший чудовищное здоровье, например, он доказывал, что у него все зубы свои. Вот, а как бы этот самый золотые зубы запретил. Я, в принципе, с ним согласен, как бы. Вот. Но он всячески, короче, доказывал, что у него свои зубы, хотя все мы знаем, какие не свои. Вот. И в итоге для всех стало неожиданностью, что вроде как пышущий здоровьем Ниязов возьми да и помри в 2006-м. Так что, в общем, пришлось его хоронить. На его место посадили Берды Мухамедова. Вот. И он всякие эти рухнамы, золотые статуи, все в основном поубрал. Вот. Запреты на оперу с цирком отменил. Вот. И, короче, лежит сейчас Ниязов в мавзолее с золотым куполом. Ой. В общем, интересная получилась страна, но не одними, так сказать, политиканами это и странными нововведениями. Мы уже сказали, что туркмены знамениты своими коврами. У них вообще отличается и тип от соседей. Это так называемый каспийский тип. У них антропологический. То есть они как бы такие более грацильные, они достаточно, в общем, поджарые товарищи. Вот. С такими как бы узкими, достаточно долихоцефальными черепами. В качестве головного убора носят характерную папаху. Мохнатую. У нашего друга Азамат, кстати, такая есть тоже. Он как-то раз показывал, да, давал поносить. Ну, в общем, такая мохнатая, длинношерстная папаха, которую местами и на Кавказе носят, и у казаков, и, короче, у кого хочешь. Хоть в Москве. Значит, потом у них характерна такая шапка из дубленой кожи, круглая, на шапку мономаха похожая, только без финдевлюшек, без этих. Ну, то есть, это на самом деле шапка мономаха похожа на тюркский головной убор, потому что она таковым, собственно, и является. Туркменская кухня тоже интересна, в том смысле, что вот население у нашего есть необоснованное мнение, что будто бы вся среднеазиатская кухня одно лицо. Вот. Это неверно, в том числе про туркмен. Значит, чем отличается туркменская кухня? Тем, что, во-первых, у них гораздо большую роль играет рыба. Есть в том числе балыклы аш. То есть рыбный плов. Представь себе.
Ух ты!
Да, с осетриной, из недосетрины, с судаком. Вот. С самовиной тоже. В общем, они почти всякую едят тамошнюю рыбу. Вот. Только этих самых сельдеобразных не любят. Значит, потом. Если соседи пользуются в основном топленым курдючным салом, хлопковым маслом, да, а то в Туркмении распространено сливочное верблюжье масло из верблюжьего молока. Всякие прочие из верблюжьего молока продукты, и, собственно, например, в чай они верблюжье молоко наливают. Верблюжье мясо же, опять же. Вот. Потом надо сказать, что в как бы в целом в Средней Азии считается, что самое престижное мясо это значит баранина. А то вот в Туркмении распространена в том числе верблюжатина. А насчет говядины как-то нет, никак. Есть ряд блюд, которые, в общем... А, я забыл, кунжутное масло, да. Это еще одна особенность многокунжутного масла. Между прочим, рыбу, когда она не в плове, да, готовят тоже как мясо, да? То есть, например, на вертел надевают осетра и над костром его вертят, собственно. Вот. Особенно усердствуются рыба и огурджалинцы. То есть, у них даже есть поговорка, когда они едят мясо, говорят, совсем как рыба. Правда, под рыбой имеется в виду осетрина, так что, знаете, с ними трудновато спорить бывает. Зато, по сравнению с кухнями соседей, меньше овощей. Морковь, редька, тыква, помидор, вот, урюк. Кроме того, у них есть соусы из местной кислой сливы, альбухары. Но он над кемали похож, да, вот, примерно такой же. А вот, еще интересно, что у них есть... такая, как бы, местная разновидность халвы. Из корней черыша, это лилия такая, вот, и с фруктовыми соками из нее делают такое вот повидло, что ли, вот, в таком ключе. Еще из интересного можно упомянуть такие пончики, жареные в масле у них. Пишме. Пышечки такие. Вот. Потом у туркмен есть еще чай специальный из верблюжьей колючки. Ну, это в старые времена по бедности пили. Так-то ага. Они пьют очень много чая, в смысле, нормального. Вот я в этом их понимаю, что я в день выпиваю, наверное, литра, ну, два чая, не меньше. У меня специально литровый заварочный чайник, поэтому я точно знаю, чего и сколько выпил. А могу и четыре выпить. Пьют чай примерно как соседушки, то есть которые живут рядом с казахами, и те пьют черный, а которые живут рядом с узбеками, и те пьют зеленый. Как-то вот так. Ну, в Киргизии же тоже так. Там северные пьют черный, а южные зеленый. Вот. Северные больше любят кушать бешбармак, а южные больше любят плов. Это уж кто как. У нас же в стране тоже по-всякому есть. Да, вот такая получается интересная картина. То есть туркмены волнами распространялись по всей округе, наделали делов, вон, служили во всяких гвардиях, Ближнего Востока, в том числе турки-османы им сродни. Это понятно, что современные турки это как бы по большей части бывшее византийское население, поглощенное всякие греки с армянами примешанные, но они, да, и про тюркскую, так сказать, не забывают. И турки любят к Туркмении подбивать клинья всячески. Вот эту вот золотую статую вертящуюся, ее делала турецкая компания строительная. И когда статую спихнуть надо было по-тихому, ту же самую позвали и сказали, а теперь снимите.
Да. Вы ставили, вы узнаете, как снять.
Да, отсюда, чтобы без лишнего шума. Вот, соответственно, получилось, что вот, повлияли на всех, а сами вот как-то остались на периферии событий пока что. Но, учитывая, как развиваются эти самые события сейчас, соседи иранцы не дадут соврать, я подозреваю, что туркменам сильно повезло, что они сидят посередине пустого места, никому они не нужны, вот, да. Никому от них ничего не надо, и это, мне кажется, в 21 веке будет очень выигрышное место для житья. Вот, так что, может быть, и в Авазу поедут туристы, вот, и плова с ситриной поедят и по всему миру прославят. Это мы еще, так сказать, поглядим. Вот, очень может быть, что Туркмения это еще будет сравнительно престижным местом для жизни.
Да, может быть такое вполне.
Как все идет. Так что пожелаем туркменскому народу всяческих успехов и благополучия, преодоления кризисов, вот, и прочих дел, и чтобы больше никаких вертящихся золотых статуй дурацких вот не ставили, к счастью, вроде как не предвидится. Вот, и на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Андрею Москательникову, Дмитрию Котловскому, Биль Фигорычу, Понтию Пирату, Витку Степанчику, Эйсид Бёрн, Дэвиду Фросту, Фулиш Джестер, Берзау и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, перед тем, как мы будем перетекать после шоу, давай напомним про твои выступления.
Да, 21 и 27 июня, Москва и Питер. Поговорим про Русареал, серые, как там, спальные районы, дома, как коробки. Хочешь жить, набивай кулаки. Вот, про всю эту эстетику, милую нашему сердцу, я, например, очень люблю, особенно в этом сезоне. Вот я утром сегодня встал и пошел гулять по району и восторгался. Как же хорошо-то. А, билеты на mediummoda.ru. Приходите, буду вас ждать.
Да, да. Ну, а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 656-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Ауральен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.